меня вопрос чтения, он напрямую связан с такой штукой, как ПТСР. Не от меня, так в подворотне, ну, типа, окей, и что-нибудь с ним произойдет. У меня ощущение, что я вижу какой-то кислотный сон, который я не могу остановить. Нет, ты пойдешь и будешь там, не знаю, щебенку из кирпичей вытаскивать, чтобы пожрать, ну, что ты сделаешь? Хочешь тащить Кирюше? Я терпеть не могу. Оперы?
Подкасты?
Не понял.
Жизнь человека в лагере, жизнь зэка и выживание одним днем – это идеальная пилюля против кризиса среднего возраста.
Всем привет! Вы каким-то чудом оказались на подкасте у Артикула. Всем спасибо, что зашли сегодня у нас в гостях. Ну, у меня Маша, Мария
привет,
Коршунова.
Привет.
Привет.
Я, честно говоря, до сих пор не до конца понимаю, как я здесь оказалась.
Ага,
но,
я тоже.
Да. Вот, но я думаю, тут можно дать несколько вводных, кто ты есть и как ты вообще окольными путями дошел до меня.
Можно, если это интересно. Не знаю, обычно не рассказывал. В общем, суть такая, что мы через месяц должны были встретиться в Питере,
да.
Кстати говоря.
Да.
Мы сейчас в Москве. Вот, спасибо, что приехал. Ради подкаста.
Исключительно ради
него. Вот, сегодня я написал, что через месяц буду, и ты пишешь, что в Москве, поэтому это неожиданно и приятно, как говорится. Вот, как я тебя нашел, зашел в 100-бальный репетитор по преподам, пошарился, пригласил тебя через ВК. Хотя ты, кстати, в группе вроде бы не было тебя в контактах, но в группе была, ну, имя, фамилия. И как будто через поиск было не так сложно тебя найти. Там тем более вообще друзья Сани и Бонит.
То есть ты, будучи куратором Сани, решил пойти максимально в полярную точку, да, и поговорить о книгах.
Да-да-да. О саморазвитии поговорим, книгах еще. И о чем получится.
Да.
Что по кайфу будет.
А у тебя подкаст, в котором можно материться?
Можно.
Шикарно.
Офигеть.
Да, круто.
Ожалеть.
Да. А вопросы по книгам?
Слушай, конечно, можно было бы начать с топ-3, но мы это оставим на потом, для удержания.
Топ-10, да.
И, короче, в ТГ скинем. Надо будет подписаться. Давай начнем с того, со скольки лет или со скольки, если уж. Или мы не будем душить.
Я не Оксана. Со мной можно как угодно.
Извини. Со скольки лет надо начинать читать? Начать читать.
Надо?
Ну, можно. Желательно. Но это совет для родителей, вряд ли тут 3-летний ребенок будет смотреть.
Ты знаешь, у меня вопрос чтения, он напрямую связан с такой штукой, как ПТСР, поэтому для меня это как великое благо, так и страшное зло, потому что я, когда была еще совсем мелкой, меня в каком-то практически бессознательном возрасте уже сдали в ясли, а так как у меня родители военные врачи, они очень часто были на всяких там секретных заданиях шпионов, это были 90-е страшные, и поэтому зачастую меня просто домой уводила нянечка к себе же, вот, я у нее ночевала и так далее, и она для меня стала такой второй-третьей бабушкой, и она же меня научила читать просто, чтобы я ее не своими хотелками, типа там, что надо, там, поиграй со мной, все. А, поэтому уже к 3 годам я читала, ну, не то чтобы, знаешь, там, Мопассан звучит как вызов, но нет, но в целом все сказки были прочитаны, потом мы, так как у меня школа, в которой я потом стала учиться, была через дорогу, мне уже и школы начали подвозить, ну, естественно, не в 3 года уже, да, там, типа, 5 где-то, вот, стали подвозить уже более серьезную литературу, там, Денискины рассказы, Тимур и его команда, Копи царя Соломона, вот помню, читала, и в целом для меня книги стали тем миром, в который я переносилась просто, чтобы немножечко отвлечься от того, что я, по сути, росла без родителей, при живых родителях, мам, пап, привет, если вы это смотрите, вот, и я не держу на вас зла, 8 лет терапии, я вас простила. Вот, и поэтому, когда мне говорят, а когда надо читать, ну вот у меня есть ребенок, ему 5 лет, и он практически ничего не читает, ему буква Ю вообще. И когда мне говорят, что вот там читающая мама, преподаватель по литературе, наверное, он там уже бегло читает и все такое, я такая, мне поливать. Ну, то есть он в любом случае научится читать, а не от меня, так в подворотне, ну, типа, окей, что-нибудь с ним произойдет. Поэтому я ему больше сейчас прививаю интерес в плане каких-то ценностей, которые дальше можно подкреплять и развивать с помощью литературы. Вот сейчас он, например, стал активно исследовать Марвеловскую вселенную, и я так под шумок ему подкладываю что-то, пока это что-то вроде комиксов каких-то. Потом я говорю, ты представляешь? У меня сына Глеб зовут, вот Глеб. Да. И я говорю, Глеб, ты представляешь, вот помнишь, ты смотрел этот классный мультик про Человека-паука, вот вышла еще одна серия, он такой, что, где, я такая, да, смотри, в картинках, он сначала такой, я чувствую в этом некий подвох, но потом такой, я говорю, это следующая серия, реально, и он прям погружается, читает, все смотрит.
А это правда следующая серия была?
Он все равно вряд ли будет смотреть подкаст, нет, это было вранье. Вот, но читает потихонечку, а там я уже потом говорю, слушай, а ты знаешь, что есть еще вот такая история и такая история. Если ему неинтересно, он говорит, мне там неинтересно. Я не буду говорить, нет, блин, мой ребенок должен читать. Как бы, окей. Вот, то, что я знаю, что надо уметь как-то аналитически мыслить, это куда более важно, чем читать. Ну, то есть чтение изначально это... перцептивная история, то есть это восприятие того, что считают другие люди. Если мы говорим о критическом мышлении, естественно, важно учитывать другие точки зрения, но для ребенка важно развить именно критическое осмысление реальности, индивидуальное. И когда мы начинаем с ним общаться, он мне недавно задал вопрос, который поставил меня перед интересным выбором того, как, во-первых, это вопрос был к тому, какая я мать, потому что я не смогла ответить на этот вопрос, может, ты сможешь. Он говорит, мам, что важнее, свобода или нравственность? И я вот сижу и думаю, кажется, я перестаралась с пробуждением критического разума. Да. Я такая сижу и думаю...
Это в «Человеке-пауке», да, был?
Нет.
Пятая серия.
Нет, практически это было в «Смешариках», но немножко такое... модифицированный, вот он сидит такой загруженный, я думаю, блин, может, есть хочет ребенок, что-то. Он такой, что важнее, нравственность или свобода? Я думаю, господи боже, кажется, я родила человека с врожденным экзистенциальным кризисом.
На саморазвитие, на мотивации.
Вот, поэтому идёт похер, когда ребенок начинает читать, главное, чтобы это все было осмысленно и имело какую-то более глобальную цель, нежели, блин, он читает, охереть, ну окей.
Ну, многие специально, мне кажется, отводят, чтобы просто научить читать, а не вот научить.
Да, ну то есть это, видишь, это все равно, что развивать в человеке скилл просто, чтобы он был.
Да,
ну, в этом смысла нет. Зачем?
Вот. Насчет аналитического, кстати, мышления, как будто литература его развивает все-таки. Если вот так там, анализировать.
А литература дает плюс-минус репрезентативную выборку в тех аспектах духовности, там, опять же, какого-то нравственного развития, которые сейчас невозможно выстроить в современном мире просто потому, что у нас некоторые вещи, они уже становятся рудиментарными, да, то есть, ну, например, там, берем что-нибудь, там, вот недавно у нас Эрик Рашитович сказал, что идиот — это полная хуйня, вот, я сижу такая, ну, окей, ладно, но, с другой стороны, именно идиот Достоевского дает нам вот эту всю палитру серую девиаций, которая, ну вот, вряд ли ты, имея, скажем, школьный опыт и даже универский, такой, эпилептик или гений, да, ну вряд ли тебе такой человек просто сможет встретиться, но как художественный образ, он становится концентратом того, что тебе может дальше встречаться в других людях, и вот это классно, то есть тебе не нужно переживать огромное количество жизненных ситуаций, въебаться во всякие страшные кризисы, какие-то катастрофы духовные, а потом сидеть там, пытаться это все закурить и запить. Ты просто читаешь, через себя это все пропускаешь, и потом такой, о, ну окей, я этот опыт прожил, ну вот в таком формате. И уже дальше на это можно что-то настраивать. Ну, то есть, типа, просто кирпичик, который дальше
в системе. Да, я вот в 17 лет, когда читал, и я вот думал, прикольно, что... так сказать, писатели прожили там 60 лет, написали книгу, и я как бы мыслю, как они, ну, точнее, читаю их мысли.
Ну, да.
Как будто прожил за них, ну, грубо говоря, очень.
Фундаментальная проблема чтения художественной литературы заключается в том, что зачастую это преподносится как истина в конечной инстанции. Что, типа, вот если классик так сказал, что он там на наркотиках сидел, детей там радовал прибауточками всякими, там, не знаю, пил страшно, мог продать просто людей, чтобы что-то сделать.
Об этом в школе не рассказывают.
Об этом замазывают, да. Не то, чтобы мы врали, как таковой лжи ее не было, да.
Не договорили.
Да, ну не договорили, но бывает. Но почему-то вот все эти вещи, они презентуются как, ох, ебать, это написал гений, теперь мы живем вот так. Нет, ну тут такого быть вообще не должно. И это фундаментальная ошибка школы, потому что это вот система, которая была выстроена еще в Советском Союзе, потому что до Советского Союза образование широкие массы не получали. Да? Вот, соответственно, когда они начали получать, это было все под каким флагом? Коммунистическим, да? А если у нас что-то не работает на идеологию, значит, это либо не нужно, либо этим занимаются какие-нибудь там серые мышки ученые и там в своем соку варятся. Это широкой аудитории не надо знать. Вот. И поэтому, когда мы говорим про художественную литературу, там столько крутых смыслов, там столько многогранности, там столько возможностей какой-то двоякой трактовки, но у нас все вот это правильно, вот это хорошо, делай так, сдохни или умри, все.
Ну, мне кажется, надо просто читать, так сказать, иметь в виду, но все-таки свое мнение иметь. Лучше
знаешь,
послушать несколько.
Надо не слушать, надо уметь, вот опять же к вопросу про анализ, надо уметь именно анализировать эту систему, потому что очень многие воспринимают литературу как, ну, знаешь, такое эмоциональное восприятие, типа я вот прочитал, я воспринял сюжет, а дальше я включаю всех, все личности, которые во мне есть. Психоаналитик, там, образ ребенка, образ там матери осуждающей, еще что-то. И пытаюсь как-то вот этими всеми личностями оценить прочитанный материал. Но это дорога в никуда, потому что это домыслы, это какие-то неправильные фантазии. Есть такая штука в литературоведении, называется интенция автора, то есть то, что реально хотел сказать автор. И очень многие с этой историей воюют просто потому, что начинают там типа, а вот у меня есть свое мнение, молодец, возьми с полки пирожок, но если это автор, то он использует определенные инструменты для того, чтобы донести идею. И если он пишет, что там, я не знаю, у Элен Курагиной из «Войны и мира» были там мраморные плечи, но при этом абсолютно игнорируют глаза, которые, как мы знаем, типа зеркало души, то говорится о том, что «а вот я считаю, что Элен молодец, Элен правильно поступила, пусть трахается со всеми, вообще трахаться за деньги — это здорово». Но окей, это твое мнение, которое вообще никак не соприкасается с авторской интенцией, потому что, опять же, да, в этом и смысл литературоведения — научиться анализировать те инструменты, которые использует автор. Если ты не умеешь это делать, ну, жалко этого добрика.
Мне кажется, в школе многие просто читают, чтобы забыть. Стихи
в школе многие читают. Вообще в школе все так дебильно. Я просто работала в школе и очень долгое время, чересчур долгое время, и там все подстроено под морально-дидактическое вот это воспитание, да, там надо взрастить личность. То есть ты читаешь буквально о том, что человек, например, ну любит он трахать шлюх, ну любит он трахать шлюх, но тебе нужно из этого вывести какой-то морально-дидактический урок. И плевать, что там нужно анализировать какие-то глубокие экзистенциальные проблемы, которые его на это толкают, какие-то предтечи искать, там круг реминисценции, отсылок к другим авторам, там все это собирать вместе. Естественно, в школе на это тупо нет времени, поэтому мы что говорим? Вот посмотрите, трахал проституток, умер. Поняли? Не трахайте проституток, тогда будете жить долго, да. Ну, типа, ну это вот такой поверхностный взгляд, и при этом от детей требуют какого-то глубокого погружения, типа, а как вы думаете, а кто там прав, а вот как лучше было? Вообще, ну не понять ли? Ну, серьезно, если ты объясняешь материал на уровне, давайте почитаем по главам, а потом задаешь вопросы, которые у тебя прописаны в учебном плане, ответить на них, просто прочитав текст, человеку с определенным уровнем когнитивного развития просто невозможно. Ну, типа, это абсурд. Собственно, поэтому я ушла из школы, потому что, ну, это трэш.
Немножко. А тебя заставляли прям по плану, да, все делать?
Ко мне приходил завуч, говорил, очень-очень глубокое погружение в материал, но вы забываете про морально-дидактические цели образовательного процесса. Мария Петровна, я такая, я не забываю, я их игнорирую, потому что у них нет смысла. Вот. Ну и да, и потом как-то наши дороги разошлись.
Ну вот мне повезло с учительницей по русскому и по литературе, там, симбиоз всегда. Mm-hmm. Почему-то, кстати, почему симбиоз?
Без понятия.
Да, без тоже.
Я просто так задумался. Они должны зарабатывать просто, видимо, потому что за часы литературы жить невозможно, мне кажется.
Вот.
Хотя я вела только литературу.
А, вот, исключение из правил. Обычно только русский. В общем, мы на уроках прям анализировали. Я думаю, она не по программе вела, потому что было все прям очень интересно. Ну, там у нас директриса забила просто. Но это и к лучшему.
Обычно вот такие маленькие Иисусы в школьной вот этой истории, потому что когда у меня тоже есть среди моих знакомых, коллег, прекрасные преподаватели литературы, и обычно они либо выбирают, как там Солженицын завещал, а люди в обход идут, то есть они там номинально прописывают, что они делают в уроках, на самом деле ведут вообще по-другому, просто, да, потому что вот так. А когда приходят проверки, говорят, дети, сегодня у нас образцово-показательный урок. Сидит завуч, записывает, и такие... Правильно поступил Алёшка, правильно, молодцы, там, давайте, все записали, как Алёшка правильно поступил.
Ну да, играют по правилам просто.
Ну да.
Ну это хорошо. Оксана Васильевна, привет, здравствуйте, точнее.
Нет, таким учителям, конечно, респект.
Да, да, да. У нее даже курс есть по литературе. Это вышло за рамки школьного понимания.
Это хорошо. Не, ну видишь, в любом случае... Так или иначе, все преподы, которые начинают мыслить критически, они пытаются дать что-то сверх, там делать какие-то свои продукты, курсы, там еще что-то.
Ну, это хорошо.
Да.
Это радует. Мне вот эта литература из-за этого нравилась. Просто из-за препода. А вот кому-то не повезло. Ну, многим, в принципе, я думаю.
Ну, все. Да.
И прилетела литература.
У меня столько беженцев на курсе, ну, вот в Стабальном, и там ко мне приходят такие... Причем приходят, иногда просто засирают произведение до такие, типа, да я не пойду, да я его ненавижу, да мне вообще-то неинтересно. Приходят, не читая произведение, и чисто вот по уроку начинают так в это все погружаться, так начинают это все чувствовать, там, осмыслять, что там такие, блин, придется читать, теперь стало интересно.
Ну да, да, когда вот анализируешь, намного интереснее, потому что ты можешь прочитать и ничего не понять.
Ну да.
Вот желтый цвет, это что-то психическое. Нет?
Смотря где, но обычно да.
Ну, я просто что-то вспомнил. Я на сколько бы баллов сдал ЕГЭ по литре с такими знаниями? Или там такого нет вопроса по цветам?
Кстати, есть. Там может быть в четвертом задании фрагмент.
Ну, вот.
Типа, в чем символика цвета в этом в проведенном отрывке текста? Если там есть желтый, то ты сдашь.
Найс. Одно задание. В принципе, неплохо. Кстати, вот я сказал, что нет мотивации читать, когда, вот, допустим, препод не очень. Как ее проявить, так сказать, чтобы она заново появилась? Или... И вообще, нужно ли это? Нужна ли мотивация? Или человек может прожить, в принципе, без чтения книг?
Ты знаешь, я вот, наверное, года 3 назад бы сказала, что да, это, конечно же, всем надо и так далее, но я... Не так давно столкнулась с тем, что люди, которым это изначально не особо нужно было, начинают погружаться в художественный текст не как аналитики. Они просто, вот, у них есть мотивация, говорят, я хочу прочитать 100 классических произведений, которые входят в топ-100 произведений по всему миру, и духовно обогатиться. Ну вот как раз к вопросу о духовном развитии там, и так далее. Я потом смотрю на те выводы, которые они делают, которые транслируют там во всех запрещенных соцсетях и так далее. Лучше бы не читали. Ну, реально. Ну, типа...
Ну, ничего там... не поняли, да, просто?
Они не то, что ничего не поняли, они просто со своей колокольни начинают делать то, о чем я сейчас говорила, да, типа там домысливать, как-то переиначивать те вещи, которые закладывал автор. И я иногда это читаю, и у меня ощущение, что я... вижу какой-то кислотный сон, который я не могу остановить, я вот это читаю просто на уровне сюра, знаешь, такого чудовищного, вот, и это было, это интересный опыт.
Так, то есть надо всем начать, кто не шарит, так скажем, хотя как вот понять, что ты не шаришь?
Очень легко, есть, называется тест Пелевина, открываешь какую-нибудь жизнь насекомых, читаешь, Я себе такой, господи, что это за хуйня? Как это вообще все было написано? Это же какой-то абсурд, и вообще пошел этот дядя Витя нахуй. А, значит, что ты пока что еще не в состоянии анализировать произведение так, чтобы вытаскивать из него какие-то смыслы, сопоставлять там контексты и так далее, и так далее. Ну, там базовый уровень, то есть там буквально есть аллегорические образы, да, там каждое насекомое представляет собой какую-то грань социального уродства. И, соответственно, если вот на этом уровне тебе все понятно, да, все хорошо, окей, можешь двигаться там дальше. Если на этом уровне все плохо, ну, значит, надо делать шаг назад.
Я думаю, есть в интернете анализ произведений, поэтому думаю, прочитать можно.
Ты знаешь, тут тоже такой вопрос. Я, как человек, который закончил филфак, я в лицо знаю очень многих людей, которые эти анализы генерируют. Поэтому в качестве этих анализов я тоже очень сильно сомневаюсь. И поэтому самое, наверное, главное, что я могу посоветовать в плане постижения художественного текста, это читать тех авторов, возможно, у них будут типа полярные точки зрения на текст, но у них есть культурологический бэкграунд, который не позволяет им сделать какую-то прям масштабную огреху, да, и, соответственно, проанализировать именно текст. Да, у них получается хорошо. Вот, поэтому там можно взять там, Бахтина, да, Эхенбаума какого-нибудь, там, я не знаю, кого еще можно взять, там, Бочарова того же. Вот «Война и мир», да, большое произведение. Бочаров написал тоже отдельную книгу про «Войну и мир», и вот ты читаешь сначала роман «Эпопея», потом читаешь Бочарова, у тебя это все складывается в пазлик, ты примерно понимаешь, как эта вся история работает. Потому что, когда ребята начинают, я прочитал, я молодец, ну да, но, как правило, это способность ухватить сюжетные перипетии, плюс проанализировать какие-то, может быть, психологические мотивировки поступков героев максимум. Глубокое погружение в текст это не дает. Вот, поэтому это, знаешь, вопрос тоже об инвестициях времени, потому что у меня есть очень много среди там, бывших учеников и так далее книжных блогеров, которые начинают по инерции, да, вот они там сдали литературу, они начинают, не поступая на филфак, там, на дизайн, например, такие, ну вот я же читающая личность, и они начинают делать там, всякие книжные обзорчики и так далее. И дело в том, что у меня просто вопрос к тому, насколько для них эта история осознанная и вообще дающая им какие-то преимущества, да, потому что, ну, по факту, да, тебе нужно прочитать большую книгу. Ты пей-пей.
Я не думал, что она так согнется.
А насколько им это дает какое-то преимущество, да, потому что есть, допустим, большой томик. Ты читаешь книгу, ты инвестируешь свое время. А что ты от этого получаешь? Собственно, к вопросу о мотивации. Почему человек не хочет читать? Потому что он не дебил. Он понимает, ленивый. Что если он не ленивый, вообще такого понятия, как лень, не существует. Потому что лень — это отсутствие какой-то такой глубинной мотивации что-то делать. Потому что если ты, например, голодный, ты не можешь сказать, у меня нет мотивации кушать.
Лень.
Да, мне лень кушать. Нет, ты пойдешь и будешь там, не знаю, щебенку из кирпичей вытаскивать, чтобы пожрать, ну что ты сделаешь. Вот. А, и там не будет, что мне некомфортно, нет, ты хочешь кушать, ты будешь с этим что-то делать. А, собственно, почему говорят о том, что дети ленивые и так далее, вообще понятие лени, оно очень странное. Я вот уже много раз говорила, что его используют либо недееспособные педагоги, либо отвратительные родители, потому что если ты не можешь донести до там, ребенка, зачем это нужно, тебе проще обозвать его ленивым, забить хуй и сказать, ну все, блин, извините, у меня ребенок демотивированный. Но это значит, ты дурак, значит, ты не смог замотивировать ребенка что-то сделать. Да? Надо объяснять, нужно постоянно разговаривать, нужно постоянно доносить какие-то фундаментальные причины того, почему это нужно сделать. Опять же, да, вот какой-то супер простой пример. У меня там Глеб, например, не хотел есть зелень просто потому, что он говорит, меня тошнит от одного вида. Я говорю, окей, давай отмотаемся к нулю вообще. Смотри, хочешь втащить Кирюше? Да, он такой, хочу втащить Кирюше. Это большой мальчик, которого там где-то обидел однажды. Я говорю, хочешь втащить Кирюше? Хочу втащить Кирюше. Я говорю, хорошо, смотри, вот если ты сейчас с разбегу, с двух ног ударишь по Кирюше, скорее всего, сломаешься ты, а не Кирюша. Правильно? Правильно. Почему? Потому что тебе нужен кальций, тебе нужны витамины, тебе нужно вот это все. Он такой, да, хорошо. Я говорю, ты хочешь вырасти, да, большим стать? Да, хочу. Хорошо. А, вкусно это всегда полезно? Нет, не всегда. И вот когда ты идешь этими логическими шагами, желательно начав с какого-то эмоционального триггера, тебя начинают слушать. Потому что если ты просто скажешь, ну это полезно, тебе надо расти, тебе скажут, ну, до свидания.
Не у всех есть Кирюша.
Все, да, да, да.
А можно так ты найти можешь
сказать,
что-то.
Ну да, да, там можно девчонкам сказать, типа, вот, зацени прыщи, хочешь так жить? Нет? Ну, жри тогда свой салат. Да, вот. И, соответственно, вот ровно то же самое, да, происходит и с чтением. Ты не можешь сказать, читай, ты будешь умный и духовный. Ну, это так себе причина, какая-то эфемерная муть, да, которая не является реальным триггером. Ну вот, можно сказать, смотри, например, вот прочитав эту книгу, ты сейчас поймешь, по какому принципу себе отсеивать долбоебов в Тиндере, например, да? Такие, о, ничего себе, вот это да! Да, и вот так мы прочитали «Героя нашего времени», вот так мы прочитали Евгения Онегина, вот так мы прочитали Обломова, да, вот так мы прочитали «Отцов и детей». Постепенно, через шуточки, через юмор, через еще что-то, мы копаемся уже далеко не в этих причинах. Да, то есть это такая эмоциональная точка входа. Мы уже копаемся там в притече нигилизма, да, в там, не знаю, суперэго, в ницшанской философии, там, в байроническом романтическом герое. Это уже все интересно становится, потому что вот эта точка входа есть. Все, вот тебе мотивация. Когда начинается: вы должны понять, чем жил Лермонтов, какого героя он хотел описать? Ну, блин, тошнит.
Это в плане школьном было написано, эта фраза?
Ой, нет, там по ВГОСам вообще, если пройтись, мне не хочется читать ничего, если я читаю ВГОСы.
Лучше не вспоминать.
Там трэш, да.
Слушай, вопрос от подписчика, кстати, вспомнил, от Александра Алепа, подписчик моей ТГ-группы. Подписывайтесь и попадете в следующий выпуск. Нужно ли образование сейчас выше?
Если мы говорим про большую часть ребят, которые поступают, скорее всего, это будет полезно тем, кому нужно еще какое-то время, чтобы научиться учиться, научиться брать информацию, научиться вот этими всеми вещами, да, заниматься, и вместе с тем получить какие-то знания, которые в конечном итоге окажутся остаточными спустя там 3-4 года, но это даст нужный буфер, чтобы еще чуть-чуть подраскачаться. Вот. Потому что мое образование нужно было мне исключительно для того, чтобы, опять же, получить связи, чтобы научиться там грамотно искать информацию, ориентироваться во всем, во всем, ну и плюс вести литературу.
Ну, еще, кстати, плюс один. Ну, я вообще учусь вот в Бауманке на втором курсе 3-4 дня в неделю, там, через неделю. Мне, наверное, повезло. Вот. И еще один плюс, что мозги хотя бы нагружаешь хоть как-то, не тупеешь. Потому что все-таки что-то считаешь, что-то пишешь.
Да, видишь, тебя заставляют учиться мыслить. И это очень хорошо, это реально круто. Просто вопрос в том, что есть некоторые ребята, которые уже имеют вот эту, знаешь, nuclear energy, которую вообще не туда надо инвестировать, которую надо просто идти уже херачить, там просто, чтобы были там 2 дня курсов, которые тебе прям нужны, да, например, там английский, экономика, там еще что-то, вот. И дальше уже постепенно достраивать те скиллы, те дисциплины, которые... в которых у тебя возникает потребность. Но это, опять же, я моделирую идеальную картинку, да, мира, человек, которая вообще не жизнеспособна.
Человек, который себя нашел. Мне кажется, после 18 лет мало людей прям знают, что буду делать по жизни.
У меня среди моих сверстников мало людей. И у нас самая удачная шутка на всех встречах с моими там одноклассниками, друзьями, это «а кем ты будешь, когда вырастешь?»
Да, это такой вопрос демотивирующий в школе. Как в школе можно на это ответить? Космонавтом? По приколу? Или что? Хотя сейчас это не актуально. Раньше было лучше. Сейчас блогером, наверное, каким-нибудь.
Я помню, что у меня сидела рядом со мной в одной из школ, я в нескольких школах училась, вот в одной школе рядом со мной сидела девочка, а это была еще медицинский лицей, короче. Вот, и все отвечали на вопрос, кем ты хочешь стать, когда вырастешь. ну, не как, когда вырастешь, а, типа, а-ля, в какой профиль ты собираешься идти? И у всех были такие ответы, там, а-ля, я там микробиологом, я там хочу в офтальмологию пойти, я там буду лакшери-дантистом, там еще что-то, вот. Я вообще не хотела быть медиком, поэтому я говорила, что патологоанатомом. И, собственно, вот моя девочка, которая сидела рядышком, она всегда вот с абсолютно, абсолютно каменным лицом, она такая, я буду торговать шубами. Я буду торговать шубами, я знаю.
Бизнес-вумен.
Да-да-да. И все такие, а зачем ты тогда здесь учишься? Он говорит, чтобы в шубах разбираться. И все такие, типа, чего дура какая-то? Сейчас у нее точка на Арбате. Она торгует шубами. Да, да. Просто, ну, она моя героиня. Я вот к ней забегала. У меня, правда, аллергия на мех, но... Мы с ней посидели, да-да-да, постояли, покурили, и говорю, ты моя звезда просто, типа человек седьмого класса, знал, что будет торговать шубами, и вот она к этому пришла просто, она там хату продавала, она там где-то в хостелах жила, у нее там тоже такая достаточно интересная история, ну вот, но сейчас она такая...
Но если еще это она сама к этому пришла, то прям это сильно. Просто в 7 лет, ой, в 7 классе как будто могут и навязать. Ну, вряд ли кто-то будет навязывать
продажу. Не, шубы. Она просто, она вот все, она с этими шубами сидела, она их там рисовала, все эти шубы там. Я не знаю, почему именно такой вот триггер.
Нравится шуба, мне кажется.
Ну да, да, ну девушка. Вот, короче, да, она... В общем, у нее уже там, она такая гордая, говорит, типа, я сейчас... у меня там сегментирование рынка, там, я сейчас ухожу от этих натуральных мехов, они сейчас, типа, не в тренде, мне сейчас эко пойдут модели, там, все там, с дыркой в боку, которая, там, с золотой прокладкой, там, еще что-то, я такая, ну, боже, ну, все, настолько, вот, знаешь, в моей жизни буквально вот за 30 лет не было ничего, о чем можно было бы говорить с таким энтузиазмом, как Полина говорит о шубах. Ну просто, типа вот я хочу, чтобы однажды в моей жизни появился мужчина, который говорил бы обо мне так, как моя подруга говорит о шубах. Типа просто шубы.
Да, золотой прокладкой шубы.
Да.
Можно поговорить про саморазвитие?
Мы о чем вот говорили все это время.
Про книги. Чтение книг. Сейчас очень популярна тематика саморазвития, даже слишком.
Мне кажется, это спадающий тренд уже.
Как будто да, потому что много разоблачений уже вышло. И все приходит к тому, что люди смотрят очень много видео про саморазвитие, и тем самым пробуют время. И в итоге никуда это не конвертируется. Что скажешь?
Согласна. Следующий вопрос.
Вопроса больше нет, это тема была для разговора на полчаса.
Слушай, ну, вообще, я думаю, что, видишь, саморазвитие — это процесс, а не цель. И когда процесс становится целью, возникают немножечко разрывы между ожиданиями и реальностью. Ну, типа, люди такие, я занимаюсь саморазвитием. Можно с таким же успехом сказать, что там, я не знаю, я какаю утром и вечером, ну, молодец. Ну, типа, кушай пребиотики.
А цель какая? Дисциплина или прям результат какой-то ощутимый?
Да в том-то и дело, что это как будто бы само собой разумеется. Если ты живешь нормально, да, если ты там со всех сторон развиваешься, если у тебя, знаешь, даже не развиваешься, а просто, ну, существуешь в разных сферах. Если ты там классный собеседник, который может поддержать разговор на тему там, каких-то культурных событий, да? Если ты следишь за тем, что происходит в мире, если ты занимаешься поддержанием собственного тела бренного в какой-то немножечко, да, там, удобоваримой форме, если ты следишь за тем, чтобы, я не знаю, там, у тебя изо рта не воняло, когда ты целуешься, но это все про саморазвитие, да? Но зачем это называть? Ну, это, мне кажется, это просто уже моветон. Ну,
это типа... культ саморазвития.
Ну, это... Знаешь, когда вот я была молодая и прекрасна, у нас были там типа эмо, готы, вот все такое. Сейчас вот, собственно, там... Дышим маткой, там, загадываем желания во Вселенную.
Карты Таро,
да.
Веришь в это?
Нет, у меня есть очень смешная история. Я все ждала момента, где же можно ее рассказать.
Тут все можно.
Да, я думала, что я расскажу на своем первом стендапе, но, видимо, мой первый стендап случится здесь. Короче, Как я уже говорила, у меня родители врачи.
Военные.
Военные, да, врачи. Раньше были, сейчас оба на пенсии. Но благодаря их влиянию я атеист, у меня вера только в доказательную медицину, и я вообще сторонник всего, что максимально привязано к земле, несмотря на то, что я там литературу преподаю. И вот жила я спокойно, никого не трогала. А потом я уехала на 2 года жить в Норвегию. До этого год в Таиланде прожила, потом на 2 года в Норвегию. И, видимо, невозможность заполнить невосполнимую вот эту потерю дочери, которая куда-то свалила, очень странным образом сказалась сначала вот, ну, на маме моей. И когда я приехала, она такая... Там что-то асценденты, там натальные карты, что-то human design, там еще что-то. Я сижу такая, думаю, а при этом у меня мама, ну, микробиолог, причем очень крутой микробиолог, там у нее целая кафедра была. И тут ее, короче, понесло. И там еще пошли все эти крысиные каки в сахаре, как это называется? Гомеопатия, вот. Короче, вот это все. Я думаю, ёб твою мать, что происходит вообще?
И в моменте скучно, да, стало?
То ли скучно, то ли еще что-то. Она такая там, все там, все эти аюрведа привязана, там туда же все, там астрология, вот это все. Я сижу, думаю, боже мой. Но я подумала, что как бы пускай это будет на уровне хобби. Окей. Потом мама начала, там, типа, что у меня там кто-то во льве, кто-то Венера там во льве, лев в Козероге, Козерогу приятно, все на свете. Дальше. Я с этим, ну так, за пару лет смирилась. Проходит какое-то время. Мама начала достаточно агрессивно на эту всю тему давить. Типа, у тебя что, появился молодой человек? Во сколько он родился и где? Я такая.
Причем,
самое интересное, что я всегда на эти вопросы генерирую просто вот с потолка какие-то даты, место, время. Ну, то есть, и каждый раз мама такая, а вот я же говорила, я вот, вот, я же все это знаю, я сижу, угораю просто просто, мам, прости. Ну вот, но потом случился момент, который меня максимально вынес, это было очень угарно.
Она угадала, да, чем?
Мама, папа, выключите, пожалуйста. Я вас очень люблю, но это слишком смешная история, чтобы ее не рассказать. Короче, весна, все замечательно. Я свыклась с миром, который погружается в хаос и безумие. Я спускаюсь, у них двухэтажный дом, я спускаюсь со 2-го этажа и попадаю в какой-то дискуссионно-конфликтный разговор. У меня сын сидит на руках у дедушки, у моего папы. Вот так вот смотрит на них, типа, что-то происходит. И мой папа говорит, а скажи мне, пожалуйста, если земля не плоская, то почему там что-то вода, там что-то я сижу? Я поняла, насколько точна метафора ебала жаба-гадюку. Но самое смешное было в другом, что типа... Я хотела это, ну, просто шуточкой там ввести, типа, папа, ты сегодня сдаешь мне все GPS-навигаторы, потому что это у меня в твоем мире не работает, типа, ну ладно. Вот, но я вот только набрала воздуха, чтобы это сказать, и мама такая, ну вот скажи, пожалуйста, если бы Земля была плоская, то как бы мы тогда углы асцендентов могли высчитать? И я сижу и думаю, опа... Астролог убеждает плоскоземельщика, что Земля круглая, оперируя знаками зодиака. У-у-у! 2023 год. Потрясающе. Я просто села в такси, уехала, просто чтобы не ржать в голос.
Сына взяла, надеюсь? А то он это все слушает.
Или да, он не слушай, понимает? У него пускай эмпирическая часть жизни расширяется. И это можно. И
критическое мышление.
Да. Он мне недавно такой, мам, когда в церковь пойдем? Я такая, а что, забыл там что-то? Такой, ну, надо. Ну, тебе надо, пошли.
Чё? Прикольно.
Ну, да. Я люблю церковь. Там да, пахнет вкусно, красиво.
Ну да, там картины, как да. Мозаики.
Да, витражи, прелесть.
Какую тему, может, сама предложишь? О чем интересно поболтать?
Да вы, батенька, профессионал.
Знаешь, ничего не придумал за 10 минут. Кстати, насчет будущего. Прикольные произведения Рэя Брэдбери. Как он все предугадал. Читал.
Это про... Ну, было дело.
Да, да. Я просто читаю, он там про ракушки, что-то
писал. Какое тебе любимое произведение Брэдбери?
Так, Вельт помню. Про ракушки 400... Ну, Вельт пусть будет. Потому что я его полностью помню. Потому что она маленькая.
Я безумно балдею от «Вина из одуванчиков». Это просто вообще обязательно прочитай.
Но он гений. Как он так все предвидел? Про наушники. Это загадка человечества. Не думал об этом?
Да, слушай, на самом деле мы склонны... Это знаешь, как эти предсказания в «Симпсонах»?
А.
Там же 99% херня, которая не сбывается, но если этот 1% вдруг мэчится... Симпсоны опять предугадали будущее! О май гад!
А у них там миллиард серий, да? На все случаи жизни.
Да.
А, окей.
Подсуетились.
Не знал. Так. Давай обсудим моментик из жизни моей.
Давай.
В общем, я сходил в Большой театр на плюс мотивации, оккультуриться.
Так.
Бесплатно по пушкинской карте, естественно. Уж там это, билетики не из дешевых.
Да.
Попал я на оперу «Свадьба Фигаро». Вот, прочитал перед этим. Краткое содержание, об этом тоже можно поговорить насчет краткого содержания. Времени было не так
много. Это вопрос о поверхностном постижении сюжета, да.
Да-да-да, вот. Пришел, сел, они начали, ну, петь. А петь...
Ты был в опере или в оперете?
В опере.
Так.
Или какая разница?
Ну, потому что опера — это когда поют вообще ни хрена непонятно.
Вот. Не на русском они пели, как оказалось. И справа были субтитры.
Я про технику исполнения, но в целом окей, да.
Я не разобрался в технике исполнения.
Да.
Вот. И справа были субтитры на русском, и я просто 2 часа читал субтитры. И ушел.
Ну, хоть что-то почитал.
Не, просто вот тут момент... Как мне дорасти до такого уровня, чтобы я сел и прям кайфанул от того, как там кричат?
Слушай, я тебе могу откровение выдать. Я терпеть не могу оперы. Только потому, что для меня вот эти высокие ноты, они, может быть, у меня... уши так устроены, или еще что-то. Но для меня это невыносимая мука. Я вот просто сижу, слушаю. И вопрос не в том, что я что-то понимаю, там, не понимаю, но видишь, как будто бы я просто болезненно воспринимаю вот этот весь перформанс. При этом я обожаю балеты. Фишка балета в том, что это идеальная трансформация. Сначала авторы докапываются до вот этого ядра смысла произведения, до его идеи, до какого-то момента постижения, опять же, авторской интенции. Если они это делают правильно, у них стоит суперзадача трансформировать это все в язык тела и затем технически выстроить это так, чтобы язык слова сыгрался языком тела таким образом, чтобы зритель ничего не упустил. И вот это охрененно гениально. Я понимаю, что можно интонированием голоса делать сумасшедшие вещи. Но это просто не моя тема. Возможно, это просто не твое.
Ну, это тоже довольно сложно.
Это не делает тебя каким-то там вот деревенским механиком, который... Если что, это цитата из Онегина, механик деревенский. Это я не...
Ничего
против механиков деревенских не имею, да.
Это я.
Вот, просто, ну, попробуй другие варианты.
Ну вот, пока не попробую. Я, наверное, еще отхожу от того. Не, на самом деле,
это все равно, что, знаешь, блин, вот прости мне эту аналогию, но быть изначально человеком, который не читает настолько, что читает перед постановкой краткое содержание, это все равно, что начать заниматься сексом с позы 69. Типа, ну, такой, ну, это не бьется, это уже немножечко.
Ну да, да, я это почувствовал там, сидя уже.
Настолько почувствовал, да.
Дали в ротик мне там, на испанском.
Да.
Вот.
Оральное удовольствие. Да,
испанский стыд тот самый в Большом театре. Насчет краткого содержания, вот как думаешь, есть польза от его прочтения? Потому что я как-то дошел до этого, до краткого содержания, потом понял, что мало что запоминается.
А потому что поверхностно. Да, все, да, потому что у тебя нет вот этих крючков-триггеров, которые это содержание будут нанизывать на что-то. Поэтому, ну, это все равно, что ты знаешь, посмотрел где-то там сериальчик. Вот ты сейчас. Ты смотрел «Игру престолов», например?
Слово,
да?
Пацана.
Ну, это, видишь, это недавно было. Вот именно, ну, типа, «Игра престолов», нет?
Нет. Нет? Там,
да. Ну, что-то из таких, вот, типа, 5 лет назад какой сериал
смотрел? Ну, я российский только смотрел.
Господь. Короче, смотри, условно, если ты смотришь неважно что, да, любой сериал. Я вот когда была в школе, я смотрела сериал «Кадетство». Все, что я помню, это то, что там был какой-то Пирожочкин, там Пирогейкин, не помню кто, чувак, который играл Макара, и какая-то любовная линия. Все. Потому что это сюжетная история. Она нужна только для того, чтобы захватывать вот этими поверхностными какими-то хитросплетениями. Ядра там нет. Почему ты можешь... Я, например, читала некоторые произведения участием на первом, на втором курсах. Это уже достаточно давно было, типа 10 лет назад. Но вместе с тем я очень хорошо помню содержание, потому что я сразу же соотношу ассоциативно с теми мыслями и идеями, которые и так являются частью моего сознания. Поэтому мне вытащить это не составляет особого труда.
То есть ассоциации запоминаются?
И ассоциации, ну и просто какие-то, знаешь, вот эти нейродорожки, которые идут от текста к тому, что у тебя уже есть в сознании, и да, это восстанавливается.
Как думаешь, аудиокнига может заменить вот прочтение книги?
Ты знаешь, это опять же к вопросу о формате. Ну вот мне аудиокниги, я просто визуал жесткий, поэтому мне аудиоформат просто не подходит. И я сейчас себя намеренно заставляю слушать книги не потому, что у меня времени нет или еще что-то, а потому что я хочу просто развить скилл восприятия информации из аудиоисточника. Но у меня катастрофически не получается. То есть я уже чувствую себя школьницей со шпаргалкой, когда я слушаю аудиокнигу и параллельно в телефоне открываю текст, чтобы там подсчитывать, потому что я реально не могу. Ну, просто вот, ну, так устраиваю. Может, поэтому, кстати, я вот оперы не воспринимаю, потому что, ну, вообще
не канал концентрируешься, да.
Закрыт. Все, я глухая бабка.
Слушай, ну, можно продолжить тему. Вот сейчас подкасты популярны. И я вот так думаю. В книге, прочитав книгу, ты получаешь опыт от автора.
Подкасты — хуйня.
Не понял.
Слушай, в целом...
Хуйня.
Да, ну, короче, смотри, если... Тебе интересна личность,
угу.
Тебе интересно какие-то вещи оттуда почерпнуть и так далее, то, скорее всего, ты будешь смотреть интервью. А вот это брожение мыслей, оно, конечно, может быть в каком-то варианте интересно, но вот, честно, я пыталась слушать подкасты.
Ты записывал?
Это моя работа. Вот. Но за то, что я слушаю подкасты, мне ничего не делают приятного. Вот. А просто так слушать. Ну, ты знаешь, мне нравится подкаст Куджи, вот этот с Коняевым, да. Но, опять же, из-за гостей каких-то конкретных, плюс, если я понимаю, что это просто что ты вот об этом думаешь? До свидания, я не буду это слушать. А если это уже копание в каких-то, например, в мотивации поступка человека, при том, что я знаю бэкграунд человека, я знаю что-то, и вот дальше в эту историю закопаться поглубже, это интересно. Но опять же, это уже такой полуинтервьюшный формат.
Ну и за личности ты смотришь.
Да.
Я просто могу подкаст залететь, ну, послушать просто из-за темы.
Ты знаешь, вот есть две вещи, которые... меня очень сильно деморализует. Возможно, сейчас перестану смотреть твой подкаст, потому что я скажу кощунственные вещи, но меня катастрофически угнетает наличие таких единиц жанра, как подкаст и стендап. Потому что смешные стендапы — это большая редкость, хорошие подкасты — еще большая редкость. Поэтому я сделала такую систему, что я сначала собираю от людей, мнению которых я доверяю, фидбэк по подкастам. Я вижу, о, вышел подкаст у Куджи. Я его не смотрю, я его кидаю нескольким людям. Они мне говорят, да, они мне говорят, вот это говно, там три человека говорят, это гениально. Такая, извините, нет. Если мне все говорят, о, господи, о, май гад, о, май гад, это вообще что-то невероятное.
А ты уверена, что они вот точно
да,
смотрят?
Да, да, да. Вот, и после этого я смотрю, и то не всегда получается. Вот, один раз мне очень захотелось посмотреть подкаст, который два моих члена жюри немножечко захейтили. Я посмотрела ужасно. Ну, типа, то есть там прям... Там просто один — это судмедэксперт, а второй — литературовед, третья психиатр, и четвертый — это, ну, короче, политический деятель. И вот если у них через этот фильтр вся эта история проходит, значит, подкаст годный. Типа, его можно посмотреть, потому что, в общем... ну, и плюс они адекватные, они, типа, не такие хрестоматийные, знаешь, там, товарищи гиперболизированные. Вот, и по поводу стендапа, ой, так сложно сейчас стало с этим, просто. Ну, то есть это жанр, который существует ради жанра и бабок сейчас.
Определенные личности есть, которые уже добились успеха, их можно смотреть.
Тут я очень сильно согласна с мнением Артура Чапаряна. Не знаю, может, тебе сейчас плашку надо будет пускать, если его после интервью иноагентом сделают. Но он сказал очень правильную вещь. Он сказал, что есть определенный возраст, когда комик смешной, когда ему больно, когда он на острие, и когда он эту боль трансформирует в комедию, это заходит, потому что когда он разряжает зал тем, что он прожил боль и вывел это на какой-то новый уровень, это что-то крутое становится. Но проблема в том, что сейчас половина стендапа — это кривляние, это шутки про говно, это «а у меня жена тупая, приколите», вот это все. Действительно, думаешь, ну, твою мать, ну, типа, зачем на это тратить время? Вот. И просто видишь, у меня нет претензий ни к подкастам, ни к стендапам, как к явлению. У меня есть, опять же, претензия к ним как к жанрам, потому что эти жанры сейчас выхолащиваются просто ради бабок. Это вот знаешь, как во времена Пушкина была огромная плеяда писателей и поэтов, которые после того, как Пушкин монетизировал литературу, у него есть потрясающее стихотворение, разговор книгопродавца с поэтом, именно с таким ударением. И там он говорит о том, что не продается вдохновение, но можно рукопись продать, да, что вот, там, свобода поэта не продается, но для того, чтобы закономерно там, и свободно существовать, ему нужны какие-то бабки, что справедливо. И тем самым он действительно продал идею того, что за писательский труд это не просто что-то такое эфемерное, да, это действительно работа, за которую можно получать деньги. И вот с этого момента начался пиздец, да, потому что люди начали продавать рукописи, начали творить какую-то лютую дичь. Сейчас этих авторов, вот, ну, я, может быть, там помню, потому что у меня там какие-то остаточные знания с филфака остались, но сейчас их не знает никто.
Это за слова, да, когда платили?
Это Маяковский, не важно. Вот, там, да, это уже времена там конца 19-го, начала 20 века. Достоевский тоже вот туда же залетал под то, что он страшно проигрывался, и ему нужно... Он на скорость писал романы, и он каждый раз сокрушался. О, господи, я должен был доделать этот роман, я должен был сделать его вообще по-другому, но дедлайны поджимают, поэтому нужно сдавать вот это говно. А мы такие, о, господи, это гениально. Он такой, нет, это говно. Вот, но, короче, проблема в том, что сейчас происходит ровно такая же ситуация, только не в литературе, а вот в этих двух жанрах. Есть прекрасные стендаперы, есть прекрасные ребята, которые могут сделать клевые подкасты, но то, что сейчас все к этому присосались, это очень грустно.
Спасибо. Мне пока не платят. Я на это. На добрых началах.
Но тебе удачи твоему проекту.
Спасибо.
Да, возможно, ты станешь тем подкастером, подкастчиком.
Ну, скажешь там, скинешь своим друзьям, они там скажут, хуйня, не хуйня.
Ну, они, видишь, они просто очень меня любят, скажут, поэтому, да, все мои подкасты и со Стабальным, и везде они такие, о, это гениально, это великолепно.
Так, ну что ж, вопрос от подписчика очередной, подписчик моего телеграм-канала. Какие качества у человека развиваются благодаря чтению книг?
Усидчивость, внимательность и эмпатия.
О, эмпатия — это хорошо. Это полезный навык в 21 веке.
Потому что тебя литература как будто бы проводит по тем состояниям, в которые ты должен погрузиться, чтобы прочувствовать эмоцию. И это уже такой маршрут построен. То есть тебе не нужно сидеть и думать... Что с тобой выбрать такое? Что ты считываешь эмоцию? Получается такой на минималочках импринтинг. Такой, ой, я понимаю, что с тобой, давай я тебе попробую помочь. Потому что мне самому херово, я вот это все наблюдаю, проживаю вместе,
да,
с тобой.
Да, прикольно. Просто читаешь как сериал.
Угу.
Так, ну ладно, вопрос тянул. Топ-3 книги. Для, наверное, надо как-то поуже сделать, да? То, что топ-3 книги. По рецептам?
Книги по ужину,
да.
Ну смотри, топ-1 — это «Наши Довлатова». Просто там. Я не буду ничего комментировать. Вот такая книжка, но это как будто бы вырастает еще одна опора под ногами, которая помогает с таким пиздецом в жизни справляться. Просто вот я ее перечитывала, ну, минимум раз 30, это точно.
Психологическая, мотивирующая.
Она про отвратительные события в жизни лирического героя Довлатова, помноженная на искрометнейший юмор, потрясающе стилизованный текст. Ты угораешь, плачешь одновременно, и такой, господи, если у него все так вот, и ну и начинаешь смотреть просто, опять же, про какую-то такую трансформированную эмпатию, начинаешь смотреть на все свои жизненные неурядицы немножечко глазами Довлатова, и такой, да похуй в целом, и все хорошо сразу. Вот, а вторая книжечка у нас будет, наверное, «Студент Чехова». Небольшой тоже рассказик, кстати, про узкие книжечки, реально все небольшое.
Топ-3 узких книжек.
Да, да. О, господи.
Это новая рубрика.
Тихо. Не закапывай себя. Короче, да. Топ-3 русские книжки. Короче, значит, студент Чехова, но если читать студента без каких-то литературоведческих статей сверху, ничего не понятно вообще. Но если почитать, погрузиться, тоже очень сильно помогает в жизни и очень сильно меняет взгляд на жизнь. Причем гениально Чехов это делает. И ты уже другой человек. Просто, ну вот, вот такой рассказ.
И плюс
который...
анализ.
А?
И плюс анализ.
Ну, анализ там еще там, взят. 10 страничек, да, и ты такой, все, личность изменена навсегда, без поворота.
Как найти себя?
А там себя не надо искать, ну, типа, ты есть просто, две ноги, две руки,
вот. Ладно, спасибо. Чё-то я дурак искал себя, 19 лет, так все просто оказалось.
Вот, а так, в целом, слушай... Третье. Но, к сожалению, не получится тут немножечко это, знаешь...
Топ-2.
Скостить объем. Вот, я просто старалась что-то небольшое, чтобы можно было сразу после подкаста прочитать. Вот можно, давайте так, ребят, сначала наши читаем, да, потом студенты, и потом, чтобы это прям финализировать чем-то таким масштабненьким. «Ночь нежна», можно Фицджеральда попробовать. Вот, тоже известный русский писатель. Короче, позволяет... Ну, это лучше читать после 25. Я объясню, почему. Потому что до 25 есть еще вот этот жизненный запал, который такой, эй, у меня вся жизнь впереди. Но это идеальная пилюля против кризиса среднего возраста. Потому что... проживав и не поперхнувшись Фицджеральдом, ты становишься такой отчасти неубиваемый. там и психоанализ, там и, опять же, какие-то сложные жизненные ситуации, там эстетика безумия, причем такого безумия, как и реального, вот где там все в ПНД можно вести, да, так и безумие, которое есть в каждом человеке, которое в нем скрыто, и с которым тоже нужно что-то делать, но явно там, ну, типа, не антидепрессанты глотать, но оно при этом никуда не девается. И из-за этого каждый человек чувствует себя особенным, потому что каждый думает: о, Господи, я безумен. Вот, но Фицджеральд в этом смысле все расставляет по полочкам, тоже можно прочитать. Но опять же, ребят, если вам 25+, потому что до этого момента не отправляете себе существование.
А что посоветуешь в школьном возрасте прочитать? Такой там еще все-таки не сформировавшийся ум.
Я могу дать тебе возможность задать мне более интересный вопрос.
Давай.
Чтобы не стоило читать в школьной программе.
О, это поинтереснее. Так, чтобы не стоило прочитать в школьном... Что не стоило читать... В школьном возрасте.
Да, что можно убрать из школьной программы. 100% можно убирать «Один день Ивана Денисовича».
И почему?
Потому что жизнь человека в лагере, жизнь зэка и выживание одним днем — это история, которую лучше всего анализировать, когда ты хотя бы минимально... в отчасти похожей ситуации оказываешься, когда у тебя реально каждый день настолько наполнен желанием выжить, а это обычно в студенчестве происходит, что вот год студенчества можно читать «Один день Ивана Денисовича». В школьной программе это, знаешь, там, как эти во французском дворце, да, люди голодают, так почему они не купят себе круассаны? Они же что? Ну, вот это примерно так воспринимается. Ну, типа, там, зэки какие-то, что-то. Вот. Потом я бы убрала, наверное, Обломова, потому что там слишком глубокий экзистенциальный кризис, который просто не понять людям, которые до него еще не дошли. То есть это можно... Я это объясняю, когда вот у меня... Записывайтесь ко мне на курс, стабальный репетитор. Ссылочка вот здесь вот будет. И в описании под видео. Я когда объясняю все сложности психологизма Обломова, мне приходится использовать на уроках материал, который доступен и понятен аудитории. Как бы я объясняла Обломова взрослому человеку, очень сильно отличается от такого же объяснения школьнику. При этом все ребята такие: все понятно, все круто, все здорово, мы наконец-то понимаем, как по этому материалу писать сочинение, но для того, чтобы вот прям хтоню прочувствовать, нужны немножко другие инструменты и другой жизненный опыт. Ну и, наверное... Слушай, это преступление и наказание, наверное. Ну, потому что... Нет, слушай, ты знаешь, просто... И я объясню, почему. Не потому что, о, Господи, там проститутки, там думают о растлении детей, там думают еще что-то. Нет! Окей, типа, ну, вы так или иначе об этом всем узнаете, да? Лучше от Достоевского, чем от хулиганов с улицы. Вот, но... проблема в том, что у Достоевского есть более... подходящие для школьной аудитории произведения и более, я бы даже так сказала, актуальные. Я понимаю, что братьев Карамазовых осилить будет очень сложно в школе, окей. Но заменить преступление и наказание идиотом — это идеальное решение, потому что там вещи, которые интуитивно понятны, там вещи, которые очень круто укладываются в жажду познания любви, в жажду познания денег, в жажду познания смерти. И там прям все это бьется, там можно такие сочные уроки делать, там можно такие вещи объяснять на материале этой там Настасьи Филипповны, там просто оу. Вот, но мы такие: покаяние, желтые стены, здравствуйте, да. Нет, я не умаляю достоинство преступления и наказания, но, ну, типа, его можно прочитать, опять же, после первого курса универа, когда тебе уже немножко жизнь потрепала, и такой: окей, погнали. Вот, а так лучше идиота.
Окей. Не знаю, образование, так сказать, Министерство образования это посмотрит или нет?
Надеюсь, что нет.
Надеюсь тоже, что нет. сама пробовала писать книги?
У меня в августе выйдет пятитомник учебник по литературе. А сейчас у меня вышла книга сказок, и я бы, на самом деле, я тебе показала, сегодня целый день ее носила в сумке, но сегодня ее подарила уже. Это сказка для Глеба, вот, называется «Хочуха», она очень классно отрисована моими дизайнерами, такая небольшая классная книжечка, и в целом я думаю, что я буду идти в эту историю, в там, какие-то детские сказки, или я пойду вообще по пути Салтыкова-Щедрина, я буду писать сказки для детей изрядного возраста, чтобы какие-то вещи зоповым языком доносить, потому что доносить хочется, но обстановочка у нас накаленная, поэтому не все.
Ну, это хорошая идея. Детей, так сказать, воспитывать.
Да.
Читали бы еще.
Да, я думаю, будут. Я же препод в татухах. Чтобы меня не почитать.
Ну да. Так, в общем, кому понравилась Маша? На самом деле она преподша из 100-бального репетитора из онлайн-школы. Вот, записывайтесь на курс полугодовой, да?
Сейчас годовой, полугодовой, в зависимости от того, когда подкаст будут смотреть. Вот
через месяц.
На любом курсе рада вообще капец.
Да. Вот, кто хочет сдать или ТРУ, поступить в топовый вуз, на самом деле, вот я хотел поступить именно в Москву, ну и тоже плюс-минус хороший вуз, поступил в Бауманку, вообще не жалею, так сказать, поэтому кто из регионов, тоже на плюс мотивации сдавайте и поступайте, ну не в Бауманку, наверное, хотя там тоже что-то лингвистическое, там просто больше технический вуз, не отговариваю.
Да. Нет, курс у меня классный тем, что там нет вот этой всей серой мути жести, то есть там есть и база, которая нужна для того, чтобы отвечать на вопросы, и вместе с тем есть вещи, которые прям идеально по полочкам укладываются, и ты в любом случае ответишь на вопрос, потому что ты знаешь, как устроено произведение изнутри, и вне зависимости от того, какой вопрос тебе решат задать составители экзамена, ты в любом случае на него ответишь. То есть на моем курсе не надо будет заучивать правильные ответы на вопросы, там ты их знаешь.
Логику понимаешь.
Оу, да.
Ну да, простым понятным языком ты объясняла, я даже вот зашел на какой-то анализ произведения.
Да.
Прикольно.
Спасибо.
Так, знаешь, интересно послушать вот именно анализ, так что ты больше понимаешь, как будто.
Да. Сею образование, наношу добро. Приходите ко мне на урок, буду очень рада.
Да, ссылочка в описании или на экране, или там и там, как говорится. Ладно, все, всем пока. Кстати, вопрос, можешь ты придумать вопрос для зрителей, который заставит их задуматься о жизни?
Что важнее, свобода или нравственность?
Всем пока.
Пока, ребят.
Все, спасибо большое.